Без даты. 1956 год. Письмо Сатпрема матери. Пондичерри. Без даты. 1956 год. Милая мать, мне кажется, лучше рассказать тебе, что произошло со мной вчера вечером во время раздачи. Хотя бы для того, чтобы выразить мою бесконечную благодарность. Прежде всего, я почувствовал, с абсолютной уверенностью ощутил, что ты и только ты выполняла мою йогу. Что ты делала все для меня и была со мной всегда, направляя каждый мой шаг. Меня осенило. Без тебя я никогда не смог бы продвинуться вперед ни на дюйм. И, по сути, все мои усилия только доказали свою бесплодность и довели меня до состояния беспомощности, вынудившей меня предаться в руки более могущественной силы, в твои руки. И я так ясно ощутил, что предайся я полностью твоей воле, через тебя для меня может быть сделано все. Это было избавление. Ты словно сняла тяжесть с моего сердца. Больше не нужно было карабкаться, тянуть и толкать себя вверх и каждый раз проваливаться обратно. Достаточно было положиться на тебя. Потом я почувствовал внутри почти физическое движение, в такт моему дыханию. Как будто каждый раз вдыхая, я что-то принимал в себя, а выдыхая – отдавал. Это движение росло. Как будто целый мир, вдыхая вместе со мной, вбирал что-то, а затем отдавал. И я ощущал, что ритм вот-вот затихнет, круг замкнется, и оба дыхания сольются в лучащейся неподвижности. Я смутно, будто вдалеке, различал некий чистый ослепительный белый свет, тебя в центре. Я осознал, какое это чудо – возможность отдать себя. Мне казалось, я проник в секрет этой двойственности, радости самоотдачи и радости любви. Затем мне пришло в голову, что я начинаю осмыслять происходящее умом, и, испугавшись своих излишних стараний осознать его, я просто обратился к тебе в любви и молчании». Мне показалось, что этот опыт может стать препятствием, заминкой, а на самом деле надо идти дальше и дальше. Мне казалось, что ты была рядом. Я не видел тебя отчетливо, но ощущал. Ощущал, что ты улыбалась мне словно сквозь завесу. Раздача слишком быстро подошла к концу, а после у меня начались занятия. Но и сегодня утром в моем сердце живет радостная вера и потребность высказать тебе мою бесконечную благодарность и любовь. Я принадлежу тебе, мать, всем телом, жизнью и духом. Я хочу лишь того, чего хочешь ты. Все есть благодать. Твой сын. Подпись Бернар. Постскриптум. Когда происходят такого рода вещи, нужно ли беспокоить тебя своими описаниями или довольствоваться внутренним ощущением благодарности? Ответ матери. Это ничуть не беспокоит меня, и ты хорошо поступил, написав мне. Твой опыт превосходен, и мне было очень радостно читать о нем. Это луч, осветивший новый горизонт. Всегда с тобой. Подпись «Мать». 2 мая 1956 год. Из бесед по средам. Милая мать, ты сказала, супраментальная спустилась на землю. Что именно это означает? Ты сказала еще, исполнились обетования. Что за обетования? А, вот это уже невежество. Это было обещано уже давно, и об этом очень давно говорилось. Не только здесь и сейчас, а от начала дней. Были всяческие предсказания, дававшиеся через всех пророков. Было сказано: «Будут новые небеса и новая земля, родятся новые люди, и мир преобразится. Во всех традициях есть пророки, говорившие об этом. Ты сказала, они исполнились. И что? Где же новые люди? Новые люди? Подожди. Несколько тысяч лет, и ты увидишь. С момента нисхождения разума на Землю и его проникновения в земную атмосферу до появления первого человека прошло около миллиона лет. Сейчас времени потребуется меньше, потому что человек ждет, смутно предчувствует. Он так или иначе ожидает прихода сверхчеловека. А обезьяны, естественно, не ожидали, что появится человек. Им это не могло прийти в голову, просто потому, что им вообще мало что приходило в голову. Человек думает и готовится, поэтому все произойдет быстрее. Поговорим через несколько тысяч лет. Пауза. Люди, внутренне готовые, открытые, взаимодействующие с высшими силами и находящиеся в более или менее непосредственном контакте с супраментальным светом и сознанием, способны заметить перемены в земной атмосфере. Но для этого подобное может узнать только подобное. Только супраментальное сознание индивидуума способно ощутить проявление супраментального сознания в земной атмосфере. Те, кому каким-то образом удалось развить это ощущение, увидят его. А тот, кто сознает внутреннее «я», но не может сказать, какая у него душа, конечно, не готов обнаружить перемены в земной атмосфере. Для этого придется проделать немалый путь. Потому что если сознание сконцентрировано почти исключительно на внешнем существе, ментальном, витальном и физическом, новое должно выглядеть неожиданным и абсурдным, иначе его не заметить. А люди называют это чудом. С другой стороны, всеобъемлющее чудо, когда силы, меняющие обстоятельства и характеры, вмешиваются постоянно, они чудом не называют. Потому что им доступна лишь внешняя сторона вещей, представляющаяся совершенно естественной. Однако вдумайтесь в самое ничтожное событие, и вам придется признать, что это чудо. Дело в том, что вы, не задумываясь, принимаете видимость за сущность. Иначе каждый день у вас была бы масса поводов сказать: «Надо же, совершенно поразительно, как это получилось?» Все дело в привычке смотреть на вещи поверхностным образом. Милая мать, как вести себя перед лицом нового сознания? Это зависит от того, чего вы от него хотите. Если вам просто любопытно посмотреть, смотрите и пытайтесь понять. А если вы хотите, чтобы оно изменило вас, раскройтесь и попытайтесь продвинуться вперед. Какую пользу можно извлечь из этого для всех вместе или поодиночке? Почему вы об этом спрашиваете? Потому что многие из тех, кто приехал сюда, спрашивают: «А какая нам польза?» А почему должна быть польза? По какому праву? Просто потому, что они сели на поезд и приехали сюда? Я знала людей, приехавших сюда очень-очень давно. Примерно, уже не помню, но очень давно. Нет, даже точно больше 20 лет назад. Услышав о первой смерти в ашраме, они возмутились. «Но я же приехал, потому что думал, что эта йога сделает меня бессмертным. Если я могу умереть, зачем же я приехал?» Ты говоришь о том же самом. Люди садятся на поезд и приезжают сюда. Сейчас здесь человек на 150 больше, чем обычно. Речь идет о Даршане 24 апреля 1956 года. Четырежды в год во время даршанов ученики и гости по очереди представали перед матерью, а раньше и перед Шри Аурабиндо, чтобы получить ее взгляд. Только из стремления к пользе. Но пользы-то и нет. Это приходит не для того, чтобы дать им пользу. Они спрашивают, не станет ли им легче преодолевать внутренние трудности? Я могу повторить то же самое. На каком основании и по какому праву они просят об облегчении? Что сделали они со своей стороны? С какой стати им должно стать легче? Чтобы удовлетворить их лень и нерадивость, что ли? Потому что, когда приходит что-то новое, сразу возникает мысль воспользоваться им. Нет. Мысли такого рода посещают людей всегда, а не только когда приходит что-то новое. Но это верный способ не получить вообще ничего. Кого они хотят обмануть? Божественное? Это совершенно невозможно. Точно так же многие просят меня о личной встрече. Я говорю им, послушайте, вас много. И если каждый будет настаивать на личной встрече, я не смогу уделить каждому даже минуту. Они начинают упрашивать. «Ох, мне стоило такого труда приехать. Я проделал такой долгий путь. Я прибыл оттуда-то, отсюда-то. Я столько часов провел в пути, и вы отказываете мне в свидании?» Я отвечаю, «Очень жаль, но вы не один». Вот так. Идет торг, купля-продажа. Но мы не торговое предприятие. Мы и не говорили, что занимаемся торговлей. Теперь число учеников растет с каждым днем. О чем это говорит? Разумеется, оно и дальше будет расти. Поэтому-то сейчас я не могу делать то, что раньше, когда в ашраме было 50 человек. Если бы у них было хоть чуть-чуть здравого смысла, они поняли бы, что я не могу уделять им столько же внимания. На днях учеников было 1800, дети мои. И я не могу уделять 1845 человекам, это точная цифра, столько же внимания, сколько 30 или даже 100. Мне представляется, что это очевидно. Но они хотят, чтобы все было как раньше. Они хотят, как вы говорите, получить пользу первыми. Мать, когда разум проник в земную атмосферу, обезьяна не старалась обратиться в человека. Это была заслуга природы. А сейчас? Но и человек не будет стараться превратиться в сверхчеловека. Разве нет? А ты попробуй. Смех. В том-то и дело. Работать будет другое. Значит, мы... Да, только с одной разницей. Я не буду жестокой. Теперь человек может содействовать. Это значит, он может по доброй воле с надеждой включиться в процесс и помогать в меру своих сил. Поэтому я сказала, что на этот раз все пойдет быстрее. Надеюсь, что намного быстрее. Но даже при сильном ускорении потребуется немало времени. Пауза. Послушайте меня. Ведь все вы неоднократно, может быть, сотни раз слышали об этом. Говорили сами, думали, ожидали, хотели. Некоторые вообще приехали в ашрам ради того, чтобы овладеть супраментальной силой и превратиться в сверхчеловека. Они только в этом и видели свою цель. Почему же тогда все вы оказались настолько далеки от этой силы, что когда она пришла, даже не заметили ее? Можете ответить на этот вопрос? Тогда вы поймете, в чем затруднение. Я не говорю о тех, кто находится за пределами ашрама, кто никогда об этом не думал, этим не занимался и даже не слышал, что может появиться какое-то супраментальное. Я говорю о тех, кто живет этой надеждой, и ни минуты не сомневаюсь в их искренности. Кто работал в течение 30-35 лет, повторяя «Вот придет супраментальное, вот придет супраментальное». Это был лейтмотив «Вот придет супраментальное». Таким образом, все они были в самых благоприятных условиях, о большем нельзя было и мечтать. Как получилось, что внутренняя подготовка была настолько, скажем прямо, слабой, что когда началась вибрация, они даже не узнали ее? Личная задача каждого состояла в том, чтобы подготовиться, вступить в более или менее тесный контакт с этой силой, помочь ей. И на это они оказались неспособны. В момент проявления силы они не смогли узнать ее и раскрыться ей навстречу. Из чужеродного этому миру элемента, который не в состоянии проявить заложенное в нем, вы превращаетесь в это, полностью погружаетесь в эту самую атмосферу. Сила здесь, она окружает вас, проникая внутрь. Если бы вы хоть на секунду вступили во внутренний контакт с ней, то узнали бы ее, правда? Во всяком случае, тот, кто вступил с ней во внутренний контакт, узнал и почувствовал ее и сказал: «А, вот оно». Но как получилось, что сотни людей, не говоря уже о горстке тех, кто искренне хотел только этого, думал только об этом, для кого это было целью жизни? Как получилось, что они ничего не почувствовали? О чем это говорит? Разумеется, познать подобное может только подобное. Это очевидный факт. Возможность вступить в личный контакт с явлением была. Именно это Шри Аурабиндо назвал необходимым процессом. Несколько человек, благодаря внутренним стараниям и надежде, вступили в связь с силой. Мы называем это вознесением к супраментальному. И потом, раз коснувшись супраментального при внутреннем вознесении, то есть при отказе от материального сознания, естественно, они узнали его, когда оно пришло. Но предварительный контакт был необходим. Как бы они узнали его, не соприкоснувшись с ним раньше? Иными словами, движение во Вселенной совершается следующим образом. Я вам читала об этом несколько дней назад. Несколько человек, пионеров, идущих в авангарде благодаря своим внутренним усилиям и продвинутости, вступают в связь с новой силой, готовой к проявлению, и принимают ее в себя. Их призыв не пропадает даром. Наступает день, час и момент проявления. Так это и произошло. Явление совершилось. Но все, кто был готов, должны были узнать его. Не буду спорить, некоторые узнали, но те, кто задает вопросы, те, кто сел на поезд и приехал, чтобы проглотить это как стакан воды, не имея никакой подготовки, как могли они почувствовать что бы то ни было? А еще говорят о пользе. Нам нужна польза. Кроме того, вполне возможно, я шучу, вполне возможно, что небольшая доля внутренней искренности, совсем чуть-чуть, в больших количествах она тяжела, подстегнуло бы их двигаться побыстрее. Вполне возможно. Я действительно думаю, что так и получится. Но вообще, эта меркантильная атмосфера не способствует успеху. Когда искренне надеешься, трудности преодолеваются легче. Будем надеяться. Одному из учеников. Так что можете сказать им: будьте искренни, и вы получите помощь. Мать. Совсем недавно тут был в ходу один комментарий, где говорилось: «То, что происходит сейчас, это победа. Не нисхождение, а проявление. Это событие выходит за рамки личного. Супраментальное вышло на арену Вселенной». Да-да-да. Узнаю, я действительно это говорила. И что же? Там сказано: супраментальное творится сейчас. Именно это самое я вам и объясняю давным-давно. Мать смеется. Просто ужас. Вот что такое нисхождение. Сначала наверх поднимается сознание. Там, наверху, вы соприкасаетесь с силой и спускаетесь с ней обратно. Это событие личного плана. Когда оно утверждается настолько, что возникает возможность общего порядка, речь идет уже не о нисхождении, а о проявлении. То, что я называю нисхождением, это индивидуальное движение в индивидуальном сознании. А когда в старом мире начинает проступать новый мир, точно так же на Земле распространился разум. Я говорю проявление. Вы можете называть это как угодно, мне все равно. Но понимайте, о чем идет речь. Так называемое нисхождение происходит в индивидуальном сознании. То же и с восхождением. Ведь на самом деле ни верха, ни низа не существует. Это условности. Мы говорим о восхождении, когда есть ощущение подъема навстречу чему-то. И мы говорим о нисхождении, когда вы несете в себе обратно вниз то, что обрели наверху. А когда открываются двери и идет поток, это нисхождением уже назвать нельзя. Это распространение силы. Понятно? А? Мне безразлично, как это называть. Я не настаиваю на терминах, просто объясняю их вам, поскольку лучше договориться о них сразу, а то потом нам не удастся понять друг друга. А что касается людей, задающих каверзные вопросы, отвечайте, что если они пожелают отдать себя новой жизни, что ж, она войдет в них. Но если тянуть ее к себе, то эгоизм закроет для вас дверь в нее. Вот и все. July 1, 1956. Собственноручная запись матери. «О ты, вечно пребывающий здесь, сущий во всем, что я делаю, во всем, чем я являюсь, я хочу не покоя, а твоей безраздельной победы». 10 августа 1956. Собственноручная запись матери. Господи, в моем лице ты бросил миру вызов, и все враждебные силы восстали против меня. Действительно, после проявления супраментального 29 февраля 1956 года телесные страдания матери ужесточились, как будто под действием нового света наружу начал выходить весь мрак физического сознания. Нечто аналогичное происходило и с учениками матери, и, видимо, вообще с миром. Он подвергся странному натиску сил мрака. «Но милость твоя одержит победу». 12 сентября 1956 год. Из бесед по средам. Этот текст записан со слов матери. На рукописи она поставила «Запись точна» и расписалась. Супраментальное овладело мной целиком. Это было нечто большее, чем я. Ноги находились ниже моих, а голова немного выше моей. Монолитный блок, прямоугольный в основании, прямоугольник с квадратным основанием. Свет, но не похожий на золотистый супраментальный, скорее фосфоресцирующее свечение. У меня было такое впечатление, что если бы вдруг стемнело, его можно было бы увидеть физически. Оно было плотнее, чем физическое тело. По сравнению с ним, мое казалось просто призрачным и хрупким, вот-вот рассыплется, как песок. Говорить я не могла. Слова казались жалкими, ничтожными, невежественными. Я видела, как сказать, что многие до меня пытались приблизиться к этому. У меня было будто несколько голов. Опыт 29 февраля имел глобальное значение, но этот был моим личным переживанием. Такого опыта у меня никогда не было. Я увидела, каким будет супраментальное тело. В момент соединения физического сознания с высшим принципом творения я переживала нечто похожее. Но тот опыт был слабым, а этот основательным в теле. Я не имела этот опыт, я не наблюдала его, я была им. От меня шло излучение, мириады мелких искр, проникающих во все точки мира. Я видела, как они входили во всех, кто был там. Еще одна ступень.